православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день. На волнах Радио России из Пензы вас рады приветствовать Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Миш православия». В следующую среду мы будем чествовать икону Божьей Матери «Неупиваемая чаша», перед которой традиционно молятся об избавлении от недуга пьянства и наркомании. И накануне этой даты в церковном календаре мы решили поднять эту серьезнейшую проблему, тем более, что наш постоянный гость, протоиерей Алексей Гашков, является создателем и руководителем приходского общества трезвости при Петропавловском храме Пензы. В чем истоки такой болезненной страсти, как алкоголизм? Как к употреблению алкоголя, умеренному и неумеренному, относятся в православии? Что можно сделать в ситуации, когда алкоголик ваш близкий? В чем может помочь общество трезвости? Обо всем этом подробно постараемся рассказать вам сегодня в прямом эфире. А начнем программу по традиции с новостной рубрики. Слово Владиславу Балякину.
7-ница. Обзор событий недели.
Здравствуйте. В студии Владислав Балякин. Первохрам Пензы, Спасский кафедральный собор воссоздают всем миром. На благое дело пойдут и средства, вырученные с благотворительного аукциона. Местом его проведения выбран губернаторский дом. Там выставлено 9 полотен известных пензенских художников. Выставка называется «Весна духовная», говорит священник Виктор Сторожев.
Эта выставка-аукцион открылась именно в период весны, в период, когда наступает Великий пост. Как правило, люди в это время устремляются внутрь своей души, они устремляются, так сказать, как-то пробудить эту душу. И именно в период весны, в период, когда именно душа, так сказать, пробуждается, именно поэтому вот духовная весна и назвали этот аукцион.
Вырученные средства пойдут на внутреннюю отделку собора. Этот этап восстановления святыни является самым дорогостоящим. В Пензенской области в соответствии с региональным законом Радоница объявлена выходным днем. По православной традиции, после службы в церкви многие пензенцы в этот день посетили кладбище. Говорят пензячки Лидия Недошивина и Мария Ситова.
Надо сходить в церковь, обеденку заказать, помянуть, ну и сюда почаще ходить, свечечки ставить. На праздники вот к сыну пришли. Сын у нас погиб в Чечне в 99-м году. Он разведчик, спецназовец был. Попали они в окружение. Бой был за телецентр Грозного.
Поминать всех родственников, близких. День сегодня нерабочий, праздничный.
Особо к Радонице готовились в Пензенском храме Владимирской иконы Божией Матери. Воспитанники воскресной школы организовали концерт. Впервые после светлого праздника Пасхи разрешено поминовение усопших. Свежая еще в памяти и 71-я годовщина Великой Победы. Слово старшему священнику храма протоиерею Николаю Козлову.
Пасха, День Победы и Радоница. Это как бы единый праздник. Торжество православия, Христос воскресе. И поэтому, говорится, люди идут в храм помолиться о своих усопших, о воинах как раз вот, и вообще о усопших, которые у нас имеются у каждого человека, и стараются все сделать во славу Божию.
После концерта угощение, традиционные куличи и Пасха, говорит повар Людмила Кузина.
Протирается с маслом, с сметаной, вот и все. По старинному рецепту все эти Пасхи, все куличи делаем по старинному рецепту.
А где рецепт брали?
В книжке, у бабушки.
Седмица. Обзор событий недели.
Во второй раз в Пензе прошел областной пасхальный фестиваль воскресных школ. Он состоялся на Красную Горку. Визитной карточкой фестиваля стало выступление детского архиерейского хора. Участие в фестивале приняли 18 детских коллективов воскресных школ Пензы и районов области. Впервые рядом со строящимся Спасским кафедральным собором. Ребят поприветствовал глава митрополии Владыка Серафим.
Желаю вам всем помощи Божией. Дай Бог, чтобы Господь всех вас хранил, чтобы вы приумножали свои знания, которые получаете в воскресных школах, чтобы вы все смогли реализовать все свои творческие задумки.
Пасхальный пикник. Именно так назвали фестиваль его организаторы. Говорит методист отдела религиозного образования и катехизации Пензенской епархии Вероника Будряшова.
Это была
именно пасхальная тема, то есть они присылали видео, у нас жюри отбирало лучшие номера, но мы пришли к выводу, что действительно все воспитанники так готовились ответственно, достойные номера, и решили показать все.
Одновременно в Лермонтовском сквере проходила выставка-ярмарка детских поделок и выпечки. Ребята приняли участие и в народной забаве – катании яиц.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу. Я приветствую всех, кто к нам присоединился, и нашего гостя, протоиерея Алексея Гашкова, клирика Петропавловского храма Пензы, руководителя приходского общества «Трезвости». Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Я напомню, что говорим мы сегодня об утверждении трезвости, в том числе и благодаря вашему приходскому обществу, отец Алексей, и в преддверии Дня чествования иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». Телефон студии 54-32-24. Если у вас есть что сказать или спросить, пожалуйста, набирайте этот номер прямо сейчас и присоединяйтесь к нашему разговору. Отец Алексей, ну и первый мой вопрос, в чем истоки проблемы вообще? В сущности, зачем люди пьют? Ведь всем очевидно, что это и огромные траты денег, и риск попасть в неприятнейшую ситуацию, и вообще в беду, и похмелье на утро, в конце концов, и так далее. И тем не менее, желание достичь опьянения, что, в общем-то, уж и блаженством не назовешь, перевешивает все вышесказанные минусы. Почему?
Прежде чем мы попытаемся ответить на ваш вопрос, Евгений, относительно того, с какой целью люди опьяняют себя, мне бы хотелось перевести вот тему нашего разговора из социального аспекта в сугубо религиозный, или я даже бы сказал, что библейский. Вот потому что то, что связано с социальным аспектом, это все ясно. Все прекрасно понимают, какие пагубные последствия несет алкоголь. Но вот для нас, верующих людей, христиан, все-таки имеет, я думаю, огромное значение позиции Библии. Учение Священного Писания и учение Церкви, конечно же. Действительно, мы находим очень часто употребление слова «вино». Как я уже об этом неоднократно говорил, в тексте Священного Писания 250 раз употребляет слово «вино», 220 раз употребляет слово «хлеб» и 200 употребляется «вода». То есть получается так, что в древности люди пили больше вина, нежели даже воду.
Ну, если,
и,
так,
если так поверхностно да. рассматривать, да, то получается, что так. И возникает определенное противоречие. Потому что в одном месте вино одобряется, а в другом месте того же Священного Писания оно осуждается. Вот так, например, мы видим в 103-м псалме такие слова: «Вино веселит сердце человека». Вот растолковывать вот эти вот слова я, наверное, буду чуть позже. А вот хотел бы сказать, что вместе с этим текстом Священного Писания, в котором указывается, я бы так сказал, положительное свойство вина, вместе с этим мы находим, опять же, в том же тексте Священного Писания, в книге Притчей, 23 главы, о том, что Господь предупреждает: не смотри на вино, как оно там игрится, как оно укладывается там в чаши, потому что оно как змей ужалит и как аспид вот, укусит. Также в Новом Завете мы видим, например, апостол Павел дает такие рекомендации своему ученику Тимофею употреблять немного вина. Но тот же апостол говорит в послании к Коринфянам о том, что пьянство очень негативно влияет на духовную жизнь. В послании к Ефесянам он говорит: не упивайтесь вином, в нем же есть блуд. Вот здесь мы видим, с одной стороны, вино, мы видим, что имеет какие-то положительные действия, а с другой стороны, какие-то отрицательные. Вот если бы это вещество, которое названо вином, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, если бы оно имело одну природу, ну, я имею в виду природу пьянить, то, очевидно, это было бы большим противоречием. Как так Бог может одновременно благословлять вино и в то же время через него там посылать кару людям, проклятие? Вот ответ на этот вопрос мы можем найти только в том случае, если мы с вами, дорогие радиослушатели, будем пользоваться подлинником. Подлинником, с чего, в общем-то, с текста, с которого производился перевод на греческий, на церковнославянский и на русский язык. Подлинником Священного Писания Ветхого Завета является масоретский текст иврит. Вот именно пользуясь этим текстом, мы находим, что слово «вино» имело несколько значений, так сказать, различий. Вот, просто в древности не было понятия «сок», вот того, который мы сейчас видим в магазинах, в банках, вот его просто не существовало. И поэтому все виды виноградных изделий, они имели разные названия, но, в общем-то, в словоупотреблении имели вино. То есть вино могло быть брожёным, вино могло быть не брожёным, то есть не алкогольным, вино могло быть в виде выжатого только что виноградного сока, и вином называлась сама виноградная лоза. Вот таких наименований, которые относились к вину, в тексте Ветхого Завета мы встречаем 13. И вот обратите внимание, дорогие, что к алкоголю относятся только 3. Вот действительно, 13 слов употребляется, которые относятся к вину.
И все они переводятся в русском, переводятся как вино.
Так вот именно. Вот к этому разговору я еще не подошел, Евгений. Да, об этом мы еще будем говорить. Так вот, из 13, 3 из них имеют значение алкогольного, опьяняющего вина. Это слова «шикар» в иврите, «сова» и, конечно же, «секира». Вот «секиру», кстати, многие почему-то понимают как этиловый спирт, типа водки. Нет, в то время...
Тогда еще вообще не было.
Не было, абсолютно не было этого. Это разновидность крепкого алкогольного напитка.
Ну, крепкого по тогдашним
меркам. Да, по тогдашним это было гораздо больше 11 градусов. Максимальная, значит, доза алкоголя таких вин, она достигала 17 градусов.
Ну, это естественное брожение, естественно, не перегонка никакая, да. Поэтому, конечно...
Вот, а во всех остальных случаях, когда употреблялись другие слова еврита, например, яин или там тирош, вот в этих случаях имелось в виду именно непереброженное вино. А в нашем сознании, вот как, когда мы слышим вино, то у нас вот что-то мешает нашему сознанию представить, что со словом «вино» может быть связан безалкогольный виноградный сок. Безалкогольный. И когда, значит, в 3 веке до Рождества Христова переводчики Септуагинта переводили иврит на греческий язык, то вот эти слова, которые связаны с вином, они все, как говорится, перевели, ну, в большинстве случаев, словом «ойнос». Это такое греческое слово, в котором может быть и переброженное алкогольное вино, и непереброженное. Вот. Поэтому, дорогие, когда мы в греческом языке встречаем слово «ойнос», то мы должны понять, что это может быть и алкогольное, пьяняющее вино, и безалкогольное. Это нужно смотреть по контексту. Если последствия употребления этого напитка положительные, то это безалкогольное. Если последствия отрицательные, то, естественно, это алкоголь. Что происходит дальше? Дальше, как известно, появляется текст церковнославянской Библии, в конце XVI века, так называемой Острожской Библии. Затем в середине уже XVIII века появляется текст Елизаветинской Библии. Но, вот посмотрите, они пользуются не евритом. Переводчики на церковнославянский язык, церковнославянского языка, текста церковнославянского языка пользуются не евритом. То есть они пользуются уже другим текстом, септуагинты, то есть греческим,
да.
Греческим текстом. И поэтому, когда они сталкиваются с словом «ойнос», которое переводило все эти большинство понятий вина, то и наши переводчики тоже не стали себя сильно утруждать, только в редких случаях указали, когда уж там невозможно уже перевести как алкогольное вино, в этих редких случаях они там пояснили, сделали такую заметку, что это виноградная лоза, просто там уже по-другому нельзя было перевести. А в большинстве случаев это также переводилось как вино. Но вот нужно отдать должное переводу так называемой уже русской Библии.
Синодальной
Библии. Точнее, да, лучше так сказать, синодальной Библии. Они уже пользовались другим источником, они уже евритом. Но почему-то в большинстве случаев, опять же, не всегда мы находим вот эту разницу безалкогольного, неброженного и алкогольного вина. В большинстве случаев Синодальная Библия, текст Синодальной Библии переводит все-таки вино без всяких уточнений.
Продолжим разговор чуть позже. Сейчас ответим на звонок. Алло.
Здравствуйте.
Воистину воскресе.
Меня извините, пожалуйста, не по теме вопрос такой. Вот мы умершим заказываем обедни, ходим на кладбище, отмечаем их даты смерти. А вот дни ангела рождения у них были, когда дни рождения, тоже надо ходить заказывать обедни и также отмечать, как и день смерти.
Благодарим вас.
Спасибо за звонок.
Мы, в общем-то, не можем ограничиваться, я бы так сказал даже, вот днями поминовения наших сродников, их кончины. Вот. Не можем ограничиваться.
Ну, грубо говоря, раз в год, что ли?
Никто в этом не ограничивает, понимаете, дорогие? И существует даже такой благочестивый обычай, когда в день ангела нашего родственника, который упокоился, существует такой благочестивый обычай готовиться к причастию и причащаться. И тем самым мы соединяемся вот, в причастии с тем миром, в котором находится душа нашего покойного сродника. Поэтому в этом отношении никаких ограничений не существует.
Итак, отец Алексей, мы с вами подошли к тому, что такое большое употребление слова «вино» в Библии, в общем-то, нас не должно приводить к мысли, что там пили алкоголь чаще, чем воду.
Да,
на самом
и
деле.
Вот сейчас мы уже будем подходить к более подробному толкованию тех мест, которые, увы, превратно понимаются, или поверхностно, иногда даже сознательно люди злоупотребляют содержанием текста Священного Писания и по-своему его трактуют. Вот взять всем известный афоризм, когда люди, значит, неправильно трактуют слова Священного Писания, да, в данном случае пятая глава к Ефесянам апостола Павла, где он говорит: «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд». Вот давайте посмотрим внимательно, в какой афоризм это перешло. Люди, услышав эту фразу «Не упивайтесь вином», прибавляют другую фразу: «Пей, но не упивайся». Ну, как все просто, да? То есть получается,
ну, это было бы желание,
полное
конечно.
Искажение слов апостола Павла, когда говорится о том, то есть апостол не говорит о том, что злоупотребление вином там будет иметь последствия в виде блуда, а он говорит: «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд».
То есть, в нем, в принципе, он изначально
как уже в существе,
есть.
То есть, понимаете, как в существе, в природе вот этого изделия, о котором говорит, которое названо вино, понимаете, в природе вот этого изделия, которое названо вином, существует блуд. Как это так можно себе представить? Вот. И дальше апостол говорит: «Но исполняйтесь духом». То есть даже акцент здесь нужно сделать не на самом воздержании от вот, алкоголя, а на то, чтобы мы имели заботу о том, чтобы стяжать Дух Святой. Вот какую мы должны иметь заботу. А апостол явно указывает нам, если мы будем увлекаться даже умеренным питьем, то, естественно, мы вряд ли будем каким-то образом вот в себе собирать вот этот Дух Божий.
Еще один звонок у нас. Алло.
Добрый день, Христос воскресе! Здравствуйте!
Здравствуйте.
Отец Алексей, да. Скажи, пожалуйста, вот в прошлый раз отец Нестер рассказывал о праздниках, и я стал считать, вроде думал, все знаю Христовы праздники. Начал Рождество Христа, Богоявление, Крещение, Встретенье. Потом идет Пасха Христова, Воскресение Христа, а Вербное Воскресение, Вхождение в Иерусалим. Троица, Вознесение к Христову, празднику отнес, значит, Троица, потом Преображение Господне, Воздвижение креста Господня, и больше осекся, и больше я не нахожу христовых праздников. Вот Спасы, Обрезанье, Заговенье перед Филипповым постом и перед Великим постом относится к христовым праздникам или нет? Вот подскажите, какие я пропустил.
Хорошо. Ну, почему владыка Нестор не упомянул вот праздник, который предшествует Филиппову посту, он действительно к господским не относится. Также первый Спас, это у нас 14 августа по новому стилю, мы, значит, совершаем празднование, которое, значит, начинает, вводит нас в начало Успенского поста. Но это в простонародье носит название там первого Спаса, там Медового, второго Спаса Преображения и третьего Спаса даже Орехова, вот, который вот среди трех Спасов первоначальное, то есть первое такое значение огромное имеет именно Преображение, потому что непосредственно
Господский праздник.
А вот 14 августа это не господский праздник, и, значит, нерукотворенного спаса 29-го, да, это тоже, в общем-то, посвящено Христу, но господским не является.
Ну, они уже, потому что не с событиями его же земной жизни связаны, как следующие.
Да, поэтому господскими они не являются. Вот поэтому владыка Нестор и не счел нужным их упомянуть.
Ну да, наверное, об этом был разговор. Да, я, честно говоря, не слышал эту программу, но так можно по контексту. Танец, итак, мы остановились на трактовках мест, да, Священного Писания. Еще знаменитая, конечно, история брака в Кане Галилейской.
Да, но это, конечно, мы определенно отдельно еще стоит об этом поговорить. Но мне бы хотелось еще контекст Священного Писания упомянуть в связи употребления вина. Например, 103-й Псалом, если не ошибаюсь, по-моему, 15-й стих, в котором сказано: «Вино веселит сердце человека». И вот на этом основании люди говорят: ну как же так, вот пожалуйста вам, вино веселит сердце человека, ну его просто нужно умеренно, понемногу, и все, и оно будет веселить. Дорогие друзья, дело в том, что алкоголь не может веселить сердце человека. Алкоголь может только возбуждать нервную систему и парализовать ее. А то, что сказано в 103-м псалме, вот давайте послушаем внимательно. Вино веселит сердце человека. Запятая. Мы дальше умеем читать? Или на это не обращаем внимания? И дальше посмотрите, какая триада идет. Умасть лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Еще раз читаю. То есть это я по памяти не читаю, я по памяти привожу. Вино веселит сердце человека, запятая, это я вспоминаю сейчас текст, дальше. Умастите лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит. А вот в этой триаде мы видим, что вино употреблено с такими понятиями, я бы даже сказал, со священными понятиями, как елей и хлеб. Издревле в еврейском народе эти были понятия священными, потому что это было благословением Божьим всему, понимаете, еврейскому обществу, всему и израильскому народу. А, как известно, к народу принадлежали не только мужчины, но к народу Божию принадлежали и женщины, и дети, кому алкоголь вообще противопоказан. И поэтому вот во всех местах, где приводится вот эта триада, когда говорится о том, что вино, елей, хлеб, или там наоборот, может быть, хлеб, вино, елей, то во всех случаях используется... Мы здесь вот, смотрите, мы должны задать вопрос, а подлинник, источник, какое он имеет, вот это слово вино? Оказывается, это тирош. Тирош – это сок, свежевыжатый сок.
Это все первичный... становится на свои места.
Все понятно. Если это тирош, это, значит, еврейское слово тирош, а употреблялось тогда, когда это был свежевыжатый сок, первичный продукт от виноградной лозы, благословленный Богом.
Еще один у нас радиослушатель на связи. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Доброго,
здравствуйте.
Анна Ивановна.
Слушаем вас.
Батюшка, вот да. Я уже задавала вам вопрос в отношении притчи о талантах, угу. И про вино это я вас спрашивала. Вот я хочу еще спросить вас. Вот для чего нас ставят в известность, ну, пропагандируют как бы эти притчи, где евреи вот ростовщичеством занимаются, где продают в рабство своего родного брата, где брат Каин убивает Авеля, где дочери совращают своего отца еврея, где свою жену отдают другому мужчине, продают, вернее. Все это еврейские такие качества нам как бы это пропагандируют. А они ведь противны нормальным людям. Зачем они нам? Ведь это не просто история, а история религии. Спасибо, извините, mm-hmm. До свидания.
Ну, вы знаете, я бы, вот, Анна Ивановна, назвал эти места Священного Писания иллюстрацией. Иллюстрацией исторических событий, которые могли случиться не только с богоизбранным народом, который, увы, очень часто уклонился от Бога, уклонялся от его заповедей.
Но если уж вспоминать Каина и Авеля, это вообще еще история, когда никакого народа, никакой национальности не было.
Народ там позже стал гораздо. Поэтому это обычная иллюстрация того, что может произойти с человеком, когда он удаляется от Бога. Вот возьмите пример, который вы привели, да, Лот. Что происходит вот действительно страшное просто событие, когда он просто переспал своими дочерьми. А что, благодаря чему это произошло? Благодаря алкоголю. Вот да. Здесь уже употребляется не тирош в еврейском еврите, да, уже именно хмельной напиток, который мог изменить сознание человека. И вот как только сознание человека по причине алкогольная интоксикация меняется, оно становится неспособным к богообщению, утрачивает вот эту возможность. И это нам ясно говорит Священное Писание. Поэтому смотрите на это спокойно, как иллюстрацию. Понимаете, это не пример для подражания. Как раз,
ну, мне кажется, это
да,
явно.
Это как раз то, что мы не должны делать с вами.
То же самое история да. С Ноем, да. Которым надругался, насмехался его сын.
Ну, конечно, это тоже было, это был не сок, а как раз хмельное и переброженное вино.
И таких примеров отрицательных в Ветхом Завете...
77, уже да. Посчитали.
Более чем достаточно, я и хотел сказать. Ну вот мы возвращаемся постепенно к первому моему вопросу, отец Алексей. В итоге, вот уже даже после всех этих примеров, так что же тянет людей ввести себя в это состояние опьянения?
Ну, выражаясь в двух словах, это прежде всего убеждение человека. Убеждение. В ранней весной появилась информация о том, что в Донецкой области какой-то бородатый мужчина ехал на велосипеде, увидел, как тонет рыбак. Ну, вот, к сожалению, рыбаки имеют такую неосторожность выходить на лед весной. Вот, и очень часто проваливаются. Вот этот мужчина ехал на велосипеде, увидел тонущего человека, вытащил его на... Ну, ему пришлось раздеться, конечно, зайти в воду, вынуть этого человека из ледяной воды, пенсионера, вызвал скорую. Когда скорая приехала, он оделся и уехал. А, как оказалось, это был священнослужитель, который... Батюшка, да, который ехал просто на велосипеде на требу. Увидел тонущего человека, спас его, оделся и уехал дальше. А вот что руководит поведением человека? Им руководит на самом деле убеждение. Кто полезет спасать? Пойдет спасать тонущего. Не спортсмен, который, может быть, является кандидатом там, в мастер спорта. А пойдет у кого? Может быть, пойдет тот, кто даже плавать не умеет. А вот по своим убеждениям он пойдет. Он пойдет спасать и спасет его. Вот чем наше убеждение отличается от информации. Так вот, возвращаясь к нашему разговору, к алкогольному. Если человек, или точнее сказать, если его смогли убедить, что алкоголь – это праздник, как мы говорили с вами, если его смогли убедить, что в алкоголь, алкоголь снимает стресс, что расслабляет, веселит и так далее. Вот понимаете, у человека уходит жена. Его, значит, выгоняют с работы, а он снимает стресс. Чем? Алкоголем. Вот вы знаете, здесь мне напоминает такая ситуация с зайчиком. Заяц, который бегает по лужайке, и вдруг, вы знаете, в лесу иногда лужайка совершенно неожиданно заканчивается болотом. И вот когда зайчик уже понимает, что он не имеет твердого основания, он начинает проваливаться. Но от его движений еще больше возникает проблем, то он еще больше тонет. Так вот, в случае с человеком, который снимает стресс, когда у него уходит жена, его выгоняют с работы, когда его покидают просто нормальные люди, он снимает стресс вот тем же способом, от чего он, в общем-то, и нажил эти проблемы. К сожалению, так очень часто бывает. И поэтому пока в человеке доминируют вот эти убеждения, он будет, несмотря на препятствия, несмотря на то, что ему уже поставили диагноз, диагноз первой алкогольной степени, алкогольной зависимости. Вот посмотрите, какая особенность уникальная. Вот эпизодическое употребление алкоголя. Мы этому, можно сказать, и не придаем значения. Эпизодическое от систематического отличается тем, что в эпизодическом опьянение. Человек не заинтересован. Вот обратите внимание, дорогие друзья, вот на эту особенность. Он не заинтересован. У него нет еще потребности.
По случаю просто.
По случаю. Он стал участником какого-то там банкета. Предложили, ну, выпил.
Компания.
Не, ну, предложили, да. Он не выпил. И, в общем-то, заинтересованности никакой нет. Но посмотрите, какой дальше происходит. Какой механизм включается. Вот это эпизодическое опьянение, оно переходит постепенно в какое? Систематическое. При систематическом употреблении алкоголя человек заинтересован. То есть он ждет, когда будет праздник, он ждет, когда будет выходной. А как же? Он устает, ему надо снимать стресс. Вот, без этого он не видит своей, значит, своей дальнейшей жизни. И вот здесь мне бы хотелось вам, дорогие радиослушатели, отметить одну особенность. Шкалы эмоциональных настроений. Вот я на своих занятиях, которые провожу по воскресным дням, в общем-то, об этом долго рассказываю. У меня в курс, значит, моих занятий входит 12 уроков по 40 минут. Вот, в общем-то, я там все это подробно рассказываю. Сейчас просто время у нас ограничено. Но, в общем-то, смысл заключается в том, что после очередного опьянения у человека немножко опускается эмоциональное настроение. Ну, то есть, как вам сказать, вот кто выпивал, он знает, когда на утро так, ой, что-то вот тяжело, что-то не по себе. Вроде бы все нормально, но вот душа как-то...
Но это и физиология, да, тоже, в конце
вот
концов.
Вот, смотрите, вот здесь что-то щелкает, и его эмоциональное настроение опускается не к нулю, а куда? К минус один. И для того, чтобы ему в следующий раз испытать то же наслаждение, которое он испытывал, ему придется стартовать не с нуля, а с минус один. А почему он начинает употреблять больше? Потому что в следующий раз он, его эмоциональное настроение упадет в минус 2. Ему для того, чтобы оказаться в нужном эмоциональном настроении, ему придется стартовать с минус 2. Потом с минус 3, с минус 4. И ему приходится все больше и больше алкоголя. Вот здесь это уже первая степень, переходящая во вторую. Алкогольной зависимости человек теряет работу, теряет семью, начинает обвинять всех, что жена не такая, государство, президент, водка такая негодная, и все. И оказывается, радость только в одном алкоголе.
Еще один у нас звонок. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста. Значит, доказано в последние буквально вот годы, что 4-6% там генетически предрасположены к алкоголизму. Остальные, ну, просто, знаете, распустили себя. Вот как относиться к тем, которые генетически предрасположены? Вот здесь какая-то такая сложная ситуация в восприятии этих людей.
А скажите, вы специалисты в этой области?
Я просто радио, телевидение люблю слушать. Ага. Спасибо.
Хорошо. Да, хороший вопрос. То есть, каким образом передается предрасположенность?
Ну, если родители алкоголики, то резонно, что, наверное, это скажете на детях.
Ну, давайте посмотрим поглубже в эту проблему. Как мы с вами уже заговорили о том, что действиями человека руководит не информация, а руководит его убеждение. Каким образом они у нас формируются? Мы с вами тоже говорили. То, что касается алкоголя. Если ребенок видит на столе своих родителей, на праздничном столе, на празднике алкоголь, то у него формируется положительное отношение к алкоголю. И вот давайте выясним. Если убеждения к алкоголю, положительные убеждения, они не связаны с передачей, так сказать, информации. Они же не связаны. Не связаны. То это значит, что убеждения не передаются. А передается что? На генетическом уровне. Вы правильно заметили. Женщина беременная, употребляя, вот, допустим, пиво, там у нее комочек маленький. Вот она думает, что плацента, она там все оградит его от всего. Если она, например, там выпила бутылку пива, и, может быть, и не почувствовал ни в одном глазу, то на вот этого ребеночка, который там находится в ее утробе, это действует, ну, во много раз сильнее. Вот сравните, что масса ее тела, там, ну, допустим, ей 70 килограмм, а там, может быть, 600 грамм всего лишь. Мы должны понять, что вместе с матерью начинает употреблять алкоголь,
да,
ее ребенок, понимаете, уже начинает приобщаться. И когда он рождается, он, еще пока не имея информационной зависимости, вот такой пропаганды алкоголя, а у него, понимаете, клеточная память-то имеется о алкоголе. И поэтому, когда он приобщается к алкоголю, то все это, весь этот механизм начинает работать. Вот вам и ответ на ваш вопрос. То есть генетическая расположенность бывает в том случае, что когда родители, естественно, опьяняли себя. Вот, особенно женщины, которые во время ношения своего плода употребляли алкоголь. Но это не есть расположенность, относящаяся к убеждениям. Убеждения, они позже формируются. Убеждения не передаются вот таким генетическим путем. Они формируются с помощью, вот, благодаря такой информации, которую мы, увы, негативно имеем.
То есть, получается, грубо говоря, если даже у человека есть такая, ну, так скажем, генетическая предрасположенность, практически врожденная, еще не значит, что обязательно сопьется. И что это как-то его извиняет.
Абсолютно верно. Вот существуют такие люди, вот, например, жители Чили. Рассказывается такой случай, кстати, в книге норвежского ученого Ханса Олафа Фекьяера. Вот в этой книге «Алкоголь и другие интоксиканты» он показывает, что например, женщина желает угостить вот своего друга, ну, возлюбленного, наверное, накрывает стол, ну, как это бывает у женщин, накрывает стол, ставит ему вино, наливает, но он при этом никакой реакции. Вот представляете себе, наливает мужчине вино, а у него никакой реакции. Он понять не может, что, это, что ему тут наливает. Вот. И на самом деле, для того, чтобы испытать удовольствие вот в той же книге вот этого норвежского ученого Ханса Олафа Фекьяера, говорится о том, что алкоголь вот сам по себе, вот его фармакологические свойства, фармакологии, в них не заложен вот этот, эффект, которому значит, приписывают алкоголь. То есть в нем этого нет. И знаете, каким образом ему удалось это выяснить? Ему удалось выяснить это следующим образом. Группу людей намеренно вводили в заблуждение. То есть им предлагалось, значит, первое, чистый алкоголь, второе, значит, тоник, и третий, алкоголь, смешанный с тоником. Вот здесь вся особенность в том, что когда тоник соединяется с алкоголем, его очень сложно определить. Людей намеренно вводили в заблуждение, например, предлагают чистый тоник и говорят, что, вы знаете, вот здесь алкоголь. Вот в большинстве случаев у человека на уровне головного мозга показывают сигналы, что он опьянел. Понимаете? И в других случаях, когда дают, например, тоник с алкоголем и говорят, вы знаете, здесь только тоник, здесь нет алкоголя. Он выпивает и никакой совершенно реакции на мозговом уровне там. То есть вот прекрасный его труд ученого норвежского, который позволяет нам понять, что на самом деле в алкоголе нет ничего. Вот то, что ему приписывается, вот эти все эффекты расслабления, там, снятия стресса, веселья, там этого ничего нет. Просто в этом веществе, как фармакологически, этого быть просто не может. Человек просто растолковывает, понимаете, растолковывает. А если мы копнем глубже в психологию, то увидим, что все чувства, которые мы испытываем, они на самом деле нейтральны. Вот этого мы не замечаем. Они первоначально нейтральны, но ждут, как мы их растолкуем. Как растолкуем? Человек может растолковать как это, как удовольствие, а может как неудовольствие. И вот когда человек опьяняет себя, он должен сопроводить это с определенным растолкованием, что это для меня приятно. И вот большинство людей, несмотря на естественную реакцию нашего организма, ведь вспомните, когда впервые мы сделали глоток алкоголя, то это было неприятно. У многих вызывает чувство рвоты. Это знак того, что в организм противится этому. Он противостоит, он, значит, вызывает какой-то определенный механизм, который старается справиться вот с этим, значит, ядом, который поступает в организм человека. Вот поэтому для того, чтобы получить удовольствие, на самом деле и не нужен алкоголь. Просто есть другие способы, не связанные с употреблением каких-то химических свойств. Кстати, вот тех людей, которые травят себя алкоголем, табаком, их можно просто назвать интоксикантами. Вот, то есть употребил интоксикант в виде алкоголя, там, табака, состояние сознания изменилось. Вот, и в этот момент человек, действительно, вот что нам важно знать, он теряет, утрачивает связь с Богом. Вот к чему, в общем-то, должен привести наш разговор об этом. Еще очень важное, мне бы хотелось напомнить, очень важное упоминание апостола того же Павла в послании к Коринфянам. Первом послании к Коринфянам, 6 главы, где он перечисляет, там, помните, наверное, ни воры, там, ни прелюбодеи, ни блудники, ни малакии, ни мужеложники, там, ни пьяницы, вот, ни хищники, там, ни злоречивые, Царствие Божие не наследуют. Вот давайте обратим на это внимание текст. Нового Завета. Вот здесь, казалось бы, да, говорится не только о пьянстве, а говорится о каких-то еще там грехах. А многие люди вырывают этот текст из Священного Писания и говорят, ну вот, пьянство, да, это запрещено, а умеренное, это разрешено, в этом нет ничего плохого. Но давайте посмотрим на самом деле, в каком контексте находится пьянство. И вот, вы знаете, если бы в Декологе, дорогие радиослушатели, Деколог – это 10 заповедей Божии. Если бы в Декологе ясно было указание «не пей», то понятно, как не воруй, не прелюбодействуй, там, да. Но вот посмотрите, если даже это отсутствует в священном, то есть в Декологе, то вот здесь, когда апостол ставит, понимаете, пьянство наряду вот с такими грехами, как прелюбодеяние, блуд, воровство, малакия, мужеловство, оно становится эквивалентным, вы слышите, эквивалентным вот этим грехам. И поэтому, вот чтобы узнать, что такое опьянение, попробуйте сесть за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Вас, если вы, вас остановит ГАИ, сотрудники ДПС, то они, в общем-то, несмотря на ваше уверение, что вы там в меру выпили, что вы контролируете свое состояние, они составят протокол. И, возможно, это вполне возможно, что для вас это закончится большими неприятностями. Вот поэтому мы можем сказать, что, вот, к сожалению, в лучшем случае к трезвости в нашей стране, вот в нашем народе, вот такое отношение, что это умеренное употребление, да. А вот в худшем случае это промежутки между пьянством. Вот мы должны с вами окончательно, наверное, привести к тому, вот с чего мы начали разговор, подвести определенные итоги, как нам относиться к вот тому веществу, которое описано в книгах Ветхого и Нового Завета, вином. Вот, одобряется оно или нет? А благословляется оно или нет? Так вот, дорогие радиослушатели, мы видим ясное указание, что алкоголь сам по себе, он присутствовал в текстах Ветхого и Нового Завета. Алкоголь не запрещается, но осуждается любое опьянение алкоголем. И мы нигде в тексте как Ветхого, так и Нового Завета не увидим одобрение, то есть благословение Божие на вот этот, значит, вот это изделие, которое пьянит человека и приводит в изменение его сознания.
Спасибо большое за беседу, батюшка. Ну, я думаю, мы еще продолжим в одной из следующих программ, потому что еще очень много хотелось поговорить, безусловно. В конце сегодняшней программы только хотелось бы еще, поскольку осталось несколько у нас минут, пригласить всех наших слушателей на крестный ход, который, я знаю, в вашем Петропавловском храме будет в День Честной Иконы Божией Матери Непиваемая Чаша. Это в среду, 18 числа, после литургии, которая начнется в 8 часов утра. Вокруг вашего крестный храма ход, будет совершен да, крестный ход.
Вокруг нашего храма.
Да. Да. Вот. Ну, а на сегодня наша программа подошла к концу. Мне осталось только напомнить, что ее для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Нелля Павлова. А в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу в 12:10 на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго.
Мир православия.